Теми часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И несколько слов о погоде. Вот уже 2 месяца мало что меняется на европейской территории России. Атлантические циклоны, цепочка которых следует через северные районы, надежно перекрыли доступ арктическому холоду в южные широты. Вот и сейчас очередной вихрь будет определять погоду региона, а значит, в большинстве областей погода будет сырой и промозглой, с температурой примерно на 10 градусов выше средней многолетней. В российской столице сегодня небольшие осадки, снег с дождем. Днем температура воздуха 1-3 тепла, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 3-5 выше нуля.
Восемь минут восьмого в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Новое уголовное дело в Санкт-Петербурге. Новый экспонат в музее Берлинской стены. Самое большое в мире виртуальное собрание произведений на испанском.
Вот таковы лишь некоторые из наших тем. Ну а задаем мы вам сегодня такой вопрос: эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой иммиграции? Понятно, что это является нашей главной темой, поскольку со вчерашнего дня начал действовать закон о квотировании рабочих мест, что, естественно, негативно отразилось на ситуации на российских сельскохозяйственных рынках.
Номера пейджинговых компаний в Москве 9-6-1-4-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы», и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну а пока мы переходим к другим темам. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на активиста антифашистского движения. Об этом рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Нападение на активиста антифашистского движения 21-летнего Ивана Елина было совершено в воскресенье 14 января около 18:30 вечера, когда он возвращался домой после участия в акции «Еда вместо бомб», во время которой добровольцы раздавали еду людям без определенного места жительства. На углу Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой на молодого человека напала группа неизвестных, примерно из 8 человек, и нанесла ему более 20 ножевых ранений. Иван Елин остался жив. Он находится в больнице на улице Костюшко в реанимации, в тяжелом состоянии. Днем в понедельник Иван Елин пришел в себя и даже дал показания сотрудникам милиции, говорит председатель Петербургской правозащитной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков.
Потерял огромное количество крови. Сегодня петербуржцы приходили и давали ему кровь с утра самого. Скорее всего, придется еще собирать кровь для Ивана.
У Ивана Елина ножевыми ударами частично поражены легкие, диафрагма, печень. Врачи опасаются за его жизнь. Что касается следствия, то оно находится еще на начальном этапе.
Вчера, к сожалению, представители милиции очень поздно занялись расследованием этого дела. Мы им звонили буквально через полчаса после этого трагического случая. Милиция там начала активно что-то предпринимать только спустя 2 часа. Более того, в больнице, где в тот момент находился Иван, милиция вообще вечером не появлялась.
Но самое главное, что сейчас, по мнению Руслана Ленькова, с подачи правоохранительных органов разворачивается кампания по распространению дезинформации как в отношении самого Ивана, так и акции «Еда вместо бомб», где происходит раздача гуманитарной помощи бездомным. Распространяются слухи, что участники акции сами нападают на улицах на фашистов, и те в ответ их убивают. Это совершенно не так. Фашисты нападают на мирных людей. Им безразлично, кто это, защитники животных или пацифисты, говорит Руслан Леньков, который обращает особое внимание на необходимость не дать властям перевести стрелки из политической области на уровень бытовых хулиганских разборок между молодежными группировками. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот у нас главная тема программы – это поправки в закон о трудоустройстве иностранцев. Что об этом газеты пишут?
Газеты много сегодня об этом пишут на первых полосах. Вчера в силу вступили поправки к распоряжению правительства России о введении квоты для иностранных торговцев. Вот что пишет «Время новостей» на эту тему. Реализация новой рыночной политики страны перешла в активную фазу. В Федеральной миграционной службе, которой предстоит стать основным рычагом новой госполитики в отношениях с приезжими, пока заверяют, что резких телодвижений и силовых акций в связи с обновлением законодательства не предвидится. В этом корреспондента «Времени новостей» заверили в пресс-службе миграционной службы. «Мы работаем в штатном режиме, и все проверки проводятся в плановом порядке», сказал ее руководитель Константин Полторанин. «Причем нас не интересуют продавцы на рынках. Нас больше интересуют работодатели, которые организуют сюда потоки нелегалов». Газета «Известия» отмечает в связи с этим следующее. Сотни тысяч мигрантов получили возможность легально работать в России. И цитирует Полторанина. «Созданы такие условия, что приехавшим в Россию трудовым мигрантам проще легализоваться, чем не легализоваться». По словам Полторанина, теперь легче станет всем – и мигрантам, и работодателям. В то же время новые «Известия» пишут, что к новому положению мигрантов в стране отнеслись по-разному. На Дальнем Востоке, например, инспекторов встретили пустые прилавки. А вот в Москве продавцы-иностранцы и не думали уходить сами. Они продолжают торговать спиртным, что категорически запрещено со вчерашнего дня. К другим темам сегодняшних публикаций эксклюзивный материал «Коммерсанта» на первой полосе. Как стало известно изданию, во время судебного процесса исчез гражданин Испании, бывший глава компании «Фаргойл», это аффилированная структура «Юкоса», Антонио Вальдес Гарсия. Его обвиняют в соучастии в хищении суммы в 13 миллиардов долларов, организаторами которого якобы были Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. После того, как прокурор попросил суд приговорить господина Вальдес Гарсия к 11 годам заключения, он сбежал от своих охранников-милиционеров. Из-за этого было сорвано вынесение приговора, который должен быть приурочен к предъявлению новых обвинений Ходорковскому и Лебедеву. Это эксклюзивный материал сегодняшнего «Коммерсанта» на первой полосе. И к теме отношений России и Белоруссии, они также уже который день остаются в центре внимания российских газет. Владимир Путин вчера на традиционном совещании с членами правительства поблагодарил кабинет министров за проявленное на российско-белорусских переговорах по транзиту нефти упорство. Результат этих переговоров он назвал компромиссом, приемлемым для обеих сторон. Таким образом, пишет «Время новостей», Путин фактически проигнорировал воскресные эскапады своего белорусского коллеги. Напомню, что накануне Лукашенко дал самые резкие оценки действий Москвы в нефтяном конфликте с Минском. Это публикация «Времени новостей». Об этом сегодня также пишут многие газеты. «Российское», «Известия».
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновится процесс по делу офицеров внутренних войск, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема воды в Неве. В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». Казнь двух соратников Саддама Хусейна вызвала в мире резкую критику. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время политики. Выборы законодательных собраний Орловской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Томской областей. Дело мэра Архангельска. И другие темы. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы снова будем говорить о спорте. Главные новости, конечно, в это время приходят с открытого чемпионата Австралии по теннису. Первого в году турнира из серии «Большого шлема». Там второй день игр в разгаре. Ну что вот могу сказать, в мужском одиночном разряде едва очередная неожиданность не произошла, не проиграл аргентинец Давид Налбандян, который посеян под 8-м номером. Ну, любители тенниса знают, что вчерашний день вообще был для аргентинцев неудачным, поскольку двое, это Хосе Акасусо и Агустин Кальери, входящие в число 32 сеянных, ну, правда, под низкими, так сказать, номерами, 27 и 30, соответственно. Ну, так или иначе, выбыли два аргентинца из борьбы. И сегодня Налбандян был тоже близок к этому. Встречался он с Янко Типсаревичем из Сербии. Проиграл первые два сета 6-7, 4-6. И потом в третьем только на тайбрейке победил. Но после этого Типсаревич явно получил травму, потому что вот тут счет 6-0 в четвертом сете. И в пятом 2-1 в пользу Налбандяна. После этого серб снялся. Вынужден был закончить борьбу. Ну, а что касается женского одиночного разряда, то тут на сегодня, на данный момент, три россиянки играли, все три выиграли свои матчи первого круга. Ну, Марии Шараповой пришлось тяжелее всех. Она встречалась с француженкой Камиль Пен. 6-3, 4-6, 9-7. Вот в такой упорной борьбе выиграла россиянка. Другим ее соотечественницам было полегче. Анна Чеквитадзе победила австрийку Сибиль Баунер 6-4, 7-5. И Анастасия Родионова выиграла у итальянки Роберты Винчи еще более уверенно 6-3, 6-1. Ну, а второй день еще продолжается, там много чего еще должно состояться. Ну, напомню, что вчера, что касается россиян, то 13 человек играли, четверо в мужском разряде и, соответственно, 9 в женском. И у мужчин прошли в следующий раунд Михаил Южный и Марат Сафин, а вот Теймураз Габашвили и Игорь Андреев выбыли из борьбы. У женщин проиграли трое: Вера Душевина, Елена Лиховцева и Галина Воскобоева. А Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Елена Веснина и Ольга Пучкова вышли во второй раунд. Ну и чтобы теннисом не ограничиваться, сообщу вам, что в третьем туре крупного шахматного турнира в голландском городе Вейканзе результативными оказались лишь две партии. Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у Алексея Широва из Испании, а украинец Руслан Пономарев победил норвежца Магнуса Карлсона. И таким образом, Раджабов стал единоличным лидером, набрав после трех туров 2,5 очка. А мы через час вернемся к разговору о спорте.
Сегодня в знаменитом Берлинском музее стены Чекпоинт Чарли появится и станет доступным общественности новый экспонат – список почти 43 тысяч жертв репрессий НКВД на немецкой территории в первые послевоенные годы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
Вскоре после окончания Второй мировой войны в советской оккупационной зоне НКВД организовало несколько спецлагерей, куда были посажены бесчисленные предполагаемые противники коммунистического режима. Для новых лагерей использовались и старые, созданные нацистами. В них содержались немногочисленные военные преступники, а большинство составляли люди, чаще всего подростки, которые были, как правило, просто схвачены прямо на улице, не имея возможности никому из родных или знакомых сообщить о своем аресте. Многие из них были увезены в Советский Союз, в ГУЛАГ, но было и немало тех, кто не смог выжить в лагерях НКВД на немецкой территории. Это были как немцы, так и выходцы из бывшего СССР, русские, украинцы, белорусы, а также поляки, венгры, австрийцы, литовцы, эстонцы и представители многих других национальностей. Тем, что мы вообще знаем о бесчинствах НКВД в послевоенной Германии, мы обязаны в первую очередь поискам, возникшим в 1948 году по инициативе немецкого правозащитника Райнера Хильдебранта, так называемой боевой группы против бесчеловечности, которая информировала об арестах и чудовищных условиях содержания в лагерях как родственников арестованных, так и общественность в западных секторах Германии. В конце 50-х годов группа передала немецкому Красному Кресту 900 тысяч карточек с персональными данными исчезнувших людей. Представление общественности списка погибших в советских концлагерях на территории Германии – это совместная акция немецкого Красного Креста и музея Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», созданного, напомню, Райнером Хильдебрантом. Я попросил прокомментировать появление нового экспоната директора музея «Чекпоинт Чарли» госпожу Александру Хильдебрант. Александра родом из Киева и является вдовой основателя музея Райнера Хильдебранта. Говорит Александра Хильдебрант.
Это не экспонат, это все-таки документы, можно так сказать. Это в самом деле документы, это списки людей, которые погибли в советских концентрационных лагерях 1945 до 1950 года в Германии. Это Заксенхаузен, Бухенвальд и другие. Этих людей, родственников, немецкий Красный Крест до сих пор не нашел. И поэтому очень важно, чтобы эти списки были доступны многим, очень тысячам. Мы надеемся, что, может быть, кто-то еще найдет своих родственников в этих списках и сможет тогда обратиться к немецкому Красному Кресту по вопросам, может быть, могилу найти и другие еще сведения найти.
В церемонии представления списка общественности примет участие председатель немецкого Красного Креста, известный политик, бывший министр внутренних дел Германии Рудольф Зайтерс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
7:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Если найти политические публикации в интернете, собрать их воедино, вот и получится наша рубрика «Политика онлайн».
В Багдаде сегодня утром казнены два ближайших соратника Саддама Хусейна. Его сводный брат Барзан Ибрагим ат-Тикрити, в прошлом руководитель иракской разведки, и бывший верховный судья Ирака Авад Хамед аль-Бандар. Они оба были признаны виновными в преступлениях против человечности. Советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха выступил перед журналистами в Багдаде.
В 3 часа утра сегодня, 15 января 2007 года, состоялась казнь Барзана Ибрагима ат-Тикрити и Авада Хамеда аль-Бандара. Это было сделано согласно приговору иракского трибунала. На этот раз казнь была организована очень хорошо. Никаких нарушений законности, никаких оскорблений в адрес приговоренных мы не зафиксировали. Останки Авада и Барзана через несколько дней будут переданы их родственникам.
Война в Ираке. 24 часа в сутки присутствует в мировой интернет-сети. Тема номер один, которая никогда не исчезает с новостных и блогерских сайтов западных СМИ. Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде, известный специалист по Ближнему Востоку Стивен Фаррелл, разместил в своем дневнике в блогерском разделе сайта издания своеобразное эссе. Наблюдение не журналиста, а человека, на какое-то время сперва оторвавшегося от обязанностей военного корреспондента, а сейчас вновь вернувшегося к работе в Багдаде.
Прямо за бетонированным въездом в зеленую зону стоит скульптура. Бронзовый Аладдин, освободивший джинна из лампы, отшатывается с ужасом и восхищением одновременно от необузданной силы, которую он только что выпустил в мир. И место, и смысл скульптуры просты и гениальны. Хаос, анархия и насилие вновь захлестнули страну «Тысячи и одной ночи». Зеленая зона и впрямь место сюрреалистическое.
Для Стивена Фаррелла есть два Ирака. Маленький, выдуманный, призрачно благополучный и огромный настоящий Ирак.
Настоящий Ирак – это быть хищником и жертвой в одном лице. Но все желают быть хищником. Над всем этим всегда висят американские вертолеты огневой поддержки, иногда бессистемно вмешиваясь в бессмысленную войну между несколькими лагерями похожих друг на друга людей, доказывающих свою правоту друг другу исключительно с помощью автомата Калашникова, самодельных гранат и мин-ловушек. А вертолеты медленно баражируют над хорошо вымощенными бульварами зеленой зоны, где чиновники сил коалиции, всегда безупречно вежливые и подтянутые, в очередной раз собираются с силами и духом, чтобы на большой скорости выскочить на своих гигантских джипах за ворота в мир, где идет война. Контраст столь монументален и разителен, что отвисает челюсть. Расстояние между зоной комфорта и зоной ада примерно таково, как... Ну, как если бы вы на секунду могли представить себе такую черную фантасмагорию. Вы стоите на Трафальгарской площади и видите, как стая вертолетов «Апач» медленно делает круг над Букингемским дворцом, разворачивается и накрывает огнем Гайд-парк. Может такое случиться? Здесь может, только названия улиц другие. А в зеленой зоне жизнь продолжается своим чередом. Очень немногие уже интересуются причиной какого-то там шума за стеной. И так все понятно. Это как разговор о погоде. Сегодня что-то шумновато. Там, наверное, сейчас сильный град, то есть пулеметный огонь.
А вот еще одна зарисовка Фаррелла.
Возле блокпоста стоят два человека. Один только что рассказал другому, что его друг убит. На лице слушающего подобающее случаю соболезнование. Диалог. Это сунниты или шииты? Задается вопрос просто классический, неизбежный. «Мы думаем, шииты», — звучит ответ. «Если бы сунниты, то они бы с ним ведь ничего плохого не сделали. Убили бы просто и потом голову отрезали, а над телом бы потом не глумились». И больше никаких комментариев. Само собой разумеющийся обычный разговор двух жителей Нового Ирака.
Как пишет Стивен Фаррелл, в Ираке для человека с западным менталитетом грань между нормальным и ненормальным не просто стерта, ее нет. Советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха о сегодняшней казни двух соратников Саддама Хусейна.
Произошла одна неприятность. Голова Барзана и его туловище отделились друг от друга. Вообще такое случается редко, но вот на этот раз случилось, и значит, на то была воля Аллаха. Вообще это нормально, такое и раньше случалось.
Стивен Фаррелл продолжает.
Туда и обратно, как у Толкиена. Ищешь глазами прямоугольник света, знак выхода или входа во внешний мир, из зеленой зоны или в зеленую зону, и обратно, из мыльного пузыря, в настоящий Ирак. Заполненный наполовину уничтоженными осколками напоминаниями о режиме Хусейна и наполовину построенными сооружениями нового времени, зеленая зона — это, безусловно, дверь между мирами, между двумя реальностями, причем каждая из них кажется другой миражом.
Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде Стивен Фаррелл. Эссе под заголовком «Добро пожаловать в ад» на сайте газеты. О реальности и сюрреализме войны в Ираке. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшей получасовки таковы.
Самое большое в мире виртуальное собрание произведений на испанском. Поправки в закон о трудоустройстве иностранцев.
Вот эта тема для нас является сегодня главной. Мы и вопрос с ней связали, как обычно. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции? Вот так сформулирован этот вопрос. Мы получаем совсем немного от вас сообщений. Вот одно в прошлом часе я прочитал. Ну, сейчас могу еще одно прочитать. Сергей Анатольевич поддерживает эти меры, как следует из его письма. Молодец, президент Путин держит свое слово. Будут ли держать слово местные власти или опять продадут? Смешно, кавказцы торгуют псковским или новгородским картофелем. Все вело по всей России к таким же событиям, как в Кондопоге. Ну, вот так считает Сергей Анатольевич.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а я напомню вам, что сегодня впервые выйдет в эфир информационная программа «Свобода в 9». Как вы можете судить по ее названию, выйдет она в 9 часов по московскому времени. И таким образом с 9 до 10 будет, так сказать, взгляд в начинающийся день. Так что слушайте программу «Свобода в 9». Сегодня ее дебют.
А в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей» выступит председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина восьмого. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема воды в Неве. За последние часы уровень воды поднялся на 170 сантиметров и продолжает повышаться, сообщает МЧС. Критическим считается уровень в 160 сантиметров выше нормы. В Мосгорсуде сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Северокавказском окружном военном суде сегодня, как ожидается, возобновится процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. На борту парома находились 150 человек. Столкновение произошло у побережья Сицилии, недалеко от порта Мессина. В Марокко суд приговорил к условному тюремному сроку двух журналистов, обвинявшихся в оскорблении ислама и общественной морали. Они опубликовали статью об анекдотах на религиозные темы. В Баку суд вынес решение об аресте на 12 суток Бахтияра Гаджиева, редактора интернет-сайта, начавшего кампанию против повышения цен на топливо и энергию в Азербайджане. В Эквадоре вступил в должность новый президент, лидер левых Рафаэль Каррера. Он пообещал провести революционные преобразования в стране, прежде всего начав борьбу с коррупцией в органах государственной власти. В Йемене убит видный член Аль-Каиды, бежавший из тюрьмы год назад. В Афганистан прибыл министр обороны США Роберт Гейтс, впервые в качестве главы Пентагона. Пассажирский самолет вьетнамских авиалиний «Боинг 757» совершил вынужденную посадку в Бакинском международном аэропорту. Никто не пострадал.
Как сообщают метеорологи, да как и мы уже могли это заметить, уже два месяца мало что меняется в погоде на европейской территории России. Атлантические циклоны, цепочка которых следует через северные районы, надежно перекрыли доступ арктическому холоду в южные широты. Вот и сейчас очередной вихрь будет определять погоду региона, а значит, в большинстве областей погода будет сырой и промозглой, с температурой примерно на 10 градусов выше средней многолетней. В столице небольшие осадки, снег с дождем. Днем около 1-3 тепла, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем около 3-5 тепла.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме. Обусловлена она тем, что с понедельника вступил в силу новый закон о трудовой миграции в России. В силу чего изменилась резко ситуация на рынках. Вот о Москве мы говорили в прошлом часе. А вот с рынков Владивостока исчезли китайцы. Вот этот закон, регулирующий торговлю на розничных рынках, а также число работающих иностранных граждан, привел к этому. Сокращение числа иностранных торговцев может привести к значительному повышению стоимости товаров, считают специалисты. Рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Сергей Соколов.
Розничные рынки Владивостока сегодня оказались непривычно пусты. Практически все торговые палатки закрыты. О том, что в районе Второй речки, Спортивной и других местах шла оживленная торговля, напоминают лишь разбросанные коробки и бродящие в растерянности покупатели. Многие из них слышали о том, что на рынках должно уменьшиться количество иностранцев, но так, чтобы они исчезли вовсе, никто не ожидал.
Прошли по магазину, все очень дорого.
Нужно тогда, чтобы были руки с российским товаром.
А где мы будем одеваться?
К коммерсантам из Азии во Владивостоке давно привыкли. Между тем, как рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД города Игорь Скупко, многие из них нелегально живут в краевом центре уже 20 лет.
На сегодня на рынках основная масса торговцев все-таки являются граждане Вьетнама. Китайцы составляют, может быть, 40% от всей массы торговцев, которые там есть. Причем граждане Вьетнама, судя по тому, как они получают разрешение на работу, на торговцев у них меньше, чем у китайцев, а торгуют их больше. То есть, соответственно, 60-70% вьетнамцев, они вообще незаконно находятся все. То есть это та волна людей, которая заехала, некоторые еще с 87-го года здесь сидят. И у них нет уже ни документов, ни паспортов. Дети в школу, они здесь рожают, лечатся в больницах. Да, играют в казино, вообще замечательно. На машинах ездят на дорогих. И мы с ними сделать сейчас ничего не можем.
Следить за соблюдением закона будет миграционная служба. Сегодня был проведен первый рейд, и что несколько удивило сотрудников службы, полное отсутствие иностранцев на рынках. Рассказывает старший инспектор по особым поручениям отдела миграционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю Андрей Важенин.
Рынки сегодня работают только российские граждане, иностранцев там нету на них, все закрыто. Администрация их, скажем так, попросила закрыться, перестраховались, чтобы не было превышенного порога. Все закрыли, рынки будут постоянно проверяться. Ну, как сами говорят директора рынков, конечно, это скажется, потому что возрастет арендная плата для русских скажем, продавцов. Соответственно, и они будут вынуждены поднять цены на товар.
Кто и как будет работать на приморских рынках, пока непонятно. Известно лишь одно. Завершится своеобразная рыночная реформа должна к концу текущего года, рассказывает помощник главы Владивостока Сергей Карусаленко.
0% в розничной торговле алкогольными напитками по фармацевтическим товарам. 0% розничная торговля в размер 40% идут до нуля до 1 апреля.
Российские частные предприниматели настроены оптимистично. По их мнению, отсутствие китайцев и вьетнамцев на рынках позволит им работать в более спокойных условиях, что скажется и на качестве обслуживания. А вот простые жители Владивостока уже задумываются, где же теперь покупать доступную одежду и домашнюю утварь. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
50-50. Ну, в какой-то мере он решит, конечно, но не полностью. Конечно, надо, чтобы все было легально. Легально будет, и будет нормально все. И торговля будет нормальной, никаких безобразий не будет.
Я считаю, что правильно. Ну, а зачем они нам? У нас своих рабочие силы. Ну, вот я сейчас внука встретила, работы нет на подшипниках. Все, он бы работал, он нужен, он мастером работает. Все, больше нет завода. Если где-то у какого-то предпринимателя работа, так многие берут тех приезжих, чтобы меньше платить, а не наши.
Нормально, мы правильно делаем, потому что русским нет места, потому что, чтобы было больше русских.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Ну, естественно, положительно.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Законы у нас, ну, нет доверия. А потому что, знаете, законы мы не знаем, может быть.
Хорошего ничего от этого не будет. Потому что там сколько было? Море. А толк от этого нет.
Сейчас говорю, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Ну, там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решает деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну, мне вот лично все равно. Если бы было порядка больше в городе, конечно бы не вели они себя вот на улице, вот торгуют и оставляют после себя там вот это вот, конечно, можно что-то решить.
Нормально. Да и успешно не решат они ничего. А потому что деньги все делают.
Как к закону, я не знаю. Мы когда-то все дружили, у нас и друзья есть тоже везде во всех республиках. Но единственное, что только может быть плохим людям. Вот. Я считаю, что если, ну, иммигранты как? Если это граждане России, то я считаю, что мы везде равны должны быть. Но я думаю, что, может быть, лучше такое, чтобы устраивали их.
Ну и мое такое же отношение, потому что мы жили раньше одной семьей, и сейчас надо стараться жить одной семьей. И это не решение вопроса, я думаю.
Здесь коррупция связана, так что против закона у них свой закон есть. Подход как с деньгами, просто очень много наших начальников коррупции занимается. Здесь просто нужен закон хороший против коррупции, против вот этих мигрантов, чтобы они чувствовали себя здесь в гостях, а не хозяйничали, как у себя в стране, как они себя ведут.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, эффективны ли меры российских властей по ограничению трудовой миграции. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 28 продолжает программу «Время свободы» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как заявила некоммерческая организация «Ноутбук каждому ребенку», самый дешевый в мире портативный компьютер поступит в широкую продажу в 2008 году. Но уже летом текущего года образовательные учреждения развивающихся стран получат 5 миллионов дешевых ноутбуков. Предполагаемая цена ноутбука для образовательных учреждений составит $150. Первыми странами, которые закупят вычислительные машины, станут Бразилия, Аргентина, Уругвай, Нигерия, Ливия, Пакистан и Таиланд. О перспективах проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Владимир Губайловский.
Независимый эксперт Джон Камфилд предложил учитывать не только стоимость самого компьютера, но также упаковку, доставку, обучение персонала, расходы на построение сетей беспроводного доступа Wi-Fi для пользователей ноутбуков и оплату интернет-трафика. В результате у Камфельда получилось 972 доллара на каждый компьютер. Даже если эта сумма сильно завышена, приходится признать, что ценой только на железо дело не обойдется.
Новости коротко. Сенат Соединенных Штатов вернется к рассмотрению закона о сетевом нейтралитете. Согласно законопроекту, все ресурсы должны иметь равное право на доступ в интернет. Провайдер не имеет права заключать договор с одним интернет-ресурсом на предоставление ему более широкого канала доступа, чем другим ресурсам. Законопроект был представлен в Сенат в мае прошлого года, но был отклонен. Корпорация Microsoft подписала договор с поставщиком спутниковых фотографий компании Globe Explorer. Microsoft намерена интегрировать изображения высокого разрешения, предоставленные Globe Explorer, в свой сервис Virtual Earth. В настоящее время отснято более 1 миллиона квадратных километров территории Соединенных Штатов. Microsoft считает, что спутниковые фотографии высокого качества позволят конкурировать с сервисами Google. К ноябрю Microsoft планирует создание трехмерных карт 100 городов Соединенных Штатов. Ученый Джефф Оуэнс разработал нанотехнологическую ткань для одежды. Высокотехнологичная ткань способна убивать бактерии, разлагать грязь и пот, легко пропускает испарение тела и отталкивает внешнюю воду. По новой технологии уже сшито нижнее белье, которое можно носить в течение многих недель, и оно остается чистым.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Недавний скандал, связанный с задержанием в Куршевеле Михаила Прохорова, продолжает оставаться в центре внимания российских газет. В сегодняшнем номере свой комментарий дала газета «Ведомости». Вот что бывает с человеком, который стремится к удовольствиям. Любопытно. Это цитата министра внутренних дел Франции Николя Саркози. С нее и начинается статья. Забавная получилась история, пишут «Ведомости». Высокопоставленный французский чиновник читает лекцию о нравственности высокопоставленному российскому олигарху. Владимир Путин и то бы постеснялся. А Саркози довольный рассыпался в комментариях в адрес загулявшихся русских, в то время как олигарх Михаил Прохоров отдыхал после бурного куршевельского веселья в Лионском околотке. Пока отель «Библос» штурмом брали несколько десятков французских полицейских, пока Прохоров и компания отвечали на вопросы следователей об организованной проституции, пока они же смотрели в глаза французскому судье и питались тюремным горячим, Саркози порхал от брифинга к брифингу, называя случившееся курьезом, подшучивал, иронизировал и выражал искреннюю надежду, что французские полицейские доставили такие удовольствия французским обывателям. Эта картина стала удачным фоном начавшейся предвыборной кампании Саркози, мечтающего о президентском кресле, приходит к выводу автор статьи Анна Николаева. Сейчас у главного французского полицейского складывается все прекрасно. Он успешно обыграл на политическом поле нынешнего президента Жака Ширака и еще недавно метившего в президенты премьера Доминика де Вильпена. На завершившихся вчера праймерис он получил почти 70% голосов и был официально выдвинут кандидатом в президенты Франции от правящей партии «Союз за народное движение». Теперь на его пути осталась только Сигален Руайяль, кандидат в президенты от социалистов. «Публичная порка русских, безусловно, сослужит Саркози хорошую службу», пишут «Ведомости». Французов искренне бесят купеческие загулы в Куршевеле и показная медвежья роскошь. Но назидательное усаживание господина Прохорова в камеру – лишь первый шаг потенциального президента Франции на русском направлении. Уже сейчас эксперты предрекают нелегкую судьбу российско-французских отношений, если Саркози придет к власти. На примере с Куршевелем он ясно дал понять, что не будет жертвовать политическими интересами ради экономических. А что касается господина Прохорова, то ему неприятно, конечно, но и печалиться он долго, наверное, не будет. Шутят, будто теперь миллиардная компания поедет в Сочи, срочно перестраиваемый сейчас под будущую Олимпиаду. Во Францию вернуться тоже, конечно, можно будет, ведь люди склонны плохое забывать, в том числе и французы, а предвыборные кампании имеют обыкновение проходить. Вот тогда-то наши и закатят там настоящий олигархический бьешь. Это статья Анны Николаевой на страницах сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. Об одной из заметных публикаций сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде на сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли, десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. В Марокко суд приговорил к условному тюремному сроку 2 журналистов, обвинявшихся в оскорблении ислама и общественной морали. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Центральный банк России планирует в январе-феврале рассмотреть вопрос о новом снижении ставки рефинансирования, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5% до 11% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку более 90% акций американской металлургической компании «Oregon Steel». Ранее сообщалось, что она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Oregon Steel» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Oregon Steel», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Продажи американской автомобильной компании Ford Motor в 2006 году в России увеличились на 92% до 115 тысяч автомобилей, что позволило ей стать лидером на внутреннем рынке страны, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai, примерно 111,5 тысяч и 100,5 тысяч автомобилей соответственно. Самой продаваемой моделью в России в прошлом году стал Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Лидеры 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона приняли декларацию об энергетической безопасности, которая обязывает правительства этих стран добровольно принять индивидуальные и коллективные решения по повышению эффективности использования энергии. В частности, речь идет о поиске и разработке новых и возобновляемых источников, внедрении биологических видов топлива, в том числе из органических отходов, а также о сокращении выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 56 копеек. За евро дают 34 рубля 37 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
7:50 в Москве. Это наше настоящее, как и то, что сегодня 16 января. Ну, а мы обратим свой взгляд в историю.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 января 2005 года. Федеральный закон номер 122 2004 года о замене льгот денежными компенсациями. В Госдуме закон прошел при поддержке фракции «Единая Россия». Нарушает ли закон права граждан? «Панорама мнений». У микрофона Сергей Митрохин, партия «Яблоко».
Позиция партии «Яблоко» здесь однозначна. Есть статья в Конституции, в которой запрещается принимать законы, ведущие к ухудшению или умалению прав граждан. Вот в данном случае закон, безусловно, умаляет права граждан, у которых была так называемая льгота в натуральной форме. Главная причина всего этого, вот всех этих безобразий, власть не проводит политику роста доходов, она проводит чисто фискальную политику – освободить бюджет от лишней нагрузки.
Лидер российских шахтеров Иван Махначук.
Более того, я думаю, что вот правительство, значит, до конца не понимая ситуацию, не считаясь с профсоюзами России, которые в целом, все вместе, я это берусь утверждать, выступили против монетаризации льгот, толкает к тому, что растет недовольство властью в регионах. Сегодня уже есть примеры, когда люди отказываются от центрального отопления, от центрального водоснабжения, приходят на дрова, потому что у них нет денег платить.
Экономист Валерий Зубов, член фракции «Единая Россия».
Принятие данного закона не может противоречить конституционному положению о свободе человека. Этот закон направлен на то, чтобы отдать человеку то, что он заработал в деньгах, и пусть он распоряжается, как он считает нужным.
Иван Махначук.
Вы лукавите, потому что вы приняли закон 122, в котором сказали, что с 2006 года можешь выбрать либо деньги, либо льготы, да?
Да.
Теперь, когда вы в Госдуме рассматривали вот этот протест народа, который пошел против проезда, да, вы что сказали, депутаты ваши, что губернаторы виноваты, потому что кто им мешал сохранить льготы, либо сделать то, либо то?
Сергей Митрохин.
Почему же тогда «Единая Россия» не поддержала тот вариант, который, в частности, «Яблоко» предлагало, и не только другие, для того, чтобы льготник сам выбрал, остаются у него льготы в натуральной форме, или он их меняет на денежные компенсации?
Лидер молодежного крыла движения «За достойную жизнь» Александр Минин.
Я на короткое время оказался тогда в Мурманской области. Я помню совершенно растерянного губернатора Евдокимова. Он говорил, ну как же так? Мы огромные обязательства получаем по этому закону, а в бюджет нам добавили 1%. Как мы его будем выполнять? У нас законодательная база нормативная не отработана просто.
Сергей Митрохин.
Подвожу итог. Тебе нужно вносить поправки в этот закон. Кроме того, увеличить объемы компенсаций за счет стабилизационного фонда, за счет отсрочки выплат по внешним долгам и другим источникам.
Круглый стол «Радио Свобода». Федеральный закон о замене льгот денежными компенсациями. 16 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. С 1999 года в интернете существует так называемая библиотека имени Мигеля де Сервантеса. Самое большое в мире виртуальное собрание произведений на испанском языке, написанных как испанцами, так и латиноамериканскими авторами. О библиотеке наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Библиотека возникла по инициативе университета города Аликанте, крупнейшего образовательного и научного центра на восточном побережье Испании. Финансирует проект «Банк Сантандер», самый богатый и преуспевающий в Испании. Над пополнением библиотечных фондов постоянно трудятся около 100 сотрудников. На сегодняшний день в библиотеке имеется примерно 23 тысячи произведений разных жанров. Ее годовой бюджет около 2 миллионов евро. Со временем к проекту присоединились Королевская академия наук, Союз университетских библиотек Испании, Министерство труда, Федерация испанских издателей и так далее. Пополнились ряды спонсоров, ими стали крупнейшие телефонные компании «Телефоника» и нефтегазовая компания «Репсоль». 74 издательства используют библиотеку для рекламы вновь изданных произведений. Основной проблемой для пополнения фонда в библиотеке по-прежнему остается вопрос об авторских правах. Профессор Горка Паласио – специалист в области интернет-проектов Баскского государственного университета. Авторские права – тормоз для развития виртуальных библиотек. Если с произведениями классики, как правило, проблем нет, то права современных авторов защищены, и воспроизводить для бесплатного бесплатного пользования в библиотеке можно лишь произведения, авторы которых не возражают против этого. Рекорд посещаемости библиотеки был установлен в марте прошлого года. На ее страницы зашли около 13 миллионов читателей. В основном это жители Испании, Аргентины, Чили и Соединенных Штатов. По статистике, к услугам библиотеки прибегают в основном люди с высшим образованием, чтобы провести свободное время или в поисках какого-либо материала, необходимого для работы. Посещаемость, возможно, не столь велика, при том, что в мире на испанском языке разговаривают не менее 400 миллионов человек. В странах Латинской Америки интернетом пользуется сравнительно небольшой процент населения, да и Испания пока отстает от других стран Запада в области использования всемирной информационной паутины. В библиотеке в первую очередь можно найти произведения испанской и латиноамериканской классики, более 5000 наименований. Большой раздел посвящен испанскому языку, его истории и методике преподавания. Библиотека располагает словарями, учебниками, различными пособиями, как для испаноговорящих читателей, так и для людей, изучающих испанский язык, как иностранный. Весьма интересен раздел, посвященный истории, всемирной, испанской и латиноамериканской. В электронной версии представлены архивы Королевской академии истории Испании, а также академии ряда стран Латинской Америки. Библиотека располагает большим собранием книг для детей и юношества. В специальном разделе есть произведения, переложенные на язык жестов для глухонемых. Для лиц, лишенных зрения, книги изложены в дикторском чтении. Так, к примеру, в записи можно полностью услышать бессмертный роман Сервантеса «Дон Кихот». Профессор Горка Паласио. Виртуальные библиотеки, включая библиотеку Сервантеса, безусловно, имеют огромные возможности для развития. Думается, что библиотеки разных стран в недалеком будущем могут быть объединены под эгидой какого-нибудь информационного гиганта типа Гугла. Не секрет, что у него уже имеются планы создания всемирной супербиблиотеки на многих языках мира. А что могла бы привнести сверхпопулярная американская поисковая система Google в испанскую виртуальную библиотеку? Проблема библиотеки Сервантеса сейчас состоит в том, что она не имеет достаточно современной поисковой системы. Технология Гугла позволила бы более эффективно использовать все богатства библиотеки, ведь сейчас это лишь склад знаний, которым непросто пользоваться. В прошлом году библиотека Сервантеса пополнилась разделами, посвященными испанским классикам Тирсо де Молина, Дуке де Рива, Фернан Кабальеро и Сор Хуана Инес де ла Крус. Обогатилось и собрание современной литературы. К примеру, раздел, посвященный испанской поэтессе Дионисии Гарсия, содержит не только ее лучшие произведения, но и биографический очерк и заметки литературных критиков. Собственно, таким образом строятся разделы, посвященные всем литераторам, чьи произведения представлены в библиотеке. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну что же, еще один час остался позади, впереди очередной час, темы его таковы.
Новое уголовное дело в Санкт-Петербурге. Какая звезда посетила США? Мой фюрер, настоящая правда об Адольфе Гитлере.
Ну и вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции?
Я призываю палестинский народ прекратить столкновение раз и навсегда.
Начальство не нужно. Солдат, сирота, за которую никто не ходатайствует.
Когда я вижу Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17